Дмитрий Чайка. История Брунгильды и Фредегонды, рассказанная смиренным монахом Григорием. Часть 2. Читает Николай Прокофьев. Глава 1. Год 6092 от сотворения мира. 584 от Рождества Христова. 1 сентября. Париж. За 4 недели до смерти короля Хильперика. «Не к добру, ох, не к добру!» — качала головой Фредегонда, которой доложили, что в повозке ее дочери сломалась ось. Она даже из города выехать не успела. Это было скверное предзнаменование, и сердце матери защемило. Характер Регунты портился день ото дня, и с ней не было никакого сладу. Фредегонда считала дни, когда отправит, наконец, строптивую дочь к жениху в Испанию. Ведь еще немного, и она задушит ее собственными руками. Наглая девчонка, единственная на всем белом свете, не ставила мать ни во что. Она открыто оскорбляла ее, называла служанкой, и никакие увещевания отца и побои матери не могли в этом помочь. И вот, наконец, неугомонная 15-летняя принцесса достигла брачного возраста и покидает родной дом. 50 вазов добра везли за ней слуги. Почти 200 человек останутся с принцессой в Испании и будут служить ей там. Вой стоял в Париже страшный. Ведь люди отправлялись на чужбину, разлучаясь с семьями. Самых упрямых из тех, кто не желал ехать, Хильперик посадил в темницу, и они дожидались отъезда там. 4000 воинов сопровождала свадебный поезд и целая свита из знати. Ее дочь прибудет к мужу так, как подобает дочери великого короля. А Фредегонде тут без нее куда спокойнее будет. 3 месяца спустя. Париж. Эта свадьба не задалась с самого начала. Фредегонда, которая после убийства мужа пряталась в кафедральном соборе, посвященном святому Стефану, рассматривала стоявшего перед ней синешалка Леонардо как крысу на помойке. Он чувствовал нарастающий гнев госпожи, но продолжал свой рассказ. Королева, которая получала со всех сторон удар за ударом, сдерживалась с трудом. Все еще красивое лицо женщины, которой шел 40-й год, искажала гримаса, и ничего благоприятного из этого Леонард для себя не ожидал. Слишком хорошо он знал свою госпожу. А та слушала его с неослабевающим вниманием. События разворачивались так. Сначала сломалась повозка, что абсолютно всеми было воспринято как дурное предзнаменование. Потом, в первую же ночь, 500 человек, украв коней, драгоценную упряжь и 2 золотые цепи, попросту сбежали в Австразию, чем поселили в сердцах оставшихся сомнения. Король Хильперик, который ненавидел Аквитанию и ее жителей, тяготевших ранее к Сигиберту, не дал на прокорм войска ни зернышка. Он велел собрать необходимые припасы по пути, и свадебный поезд превратился в огромную банду, которая, как ненасытная саранча, разорила все земли от Парижа до самой Тулузы. Герцог Бабон и граф Ансавальд, которые не оставили невесту, как остальные герцоги, а должны были сопроводить ее до самого Толедо, грабили несчастных аквитанцев с неослабевающим остервенением. Не каждая война принесла этой земле столько горя, как свадьба дочери их короля. Тянулись на север стада животных, а лагерь франков каждый вечер оглашался пьяными песнями наевшихся до отвала воинов. Они воспринимали эту поездку как еще один военный поход и вели себя соответственно. Ну, разве что деревни не жгли. Грабежи и насилие сопровождали дочь короля, которая была выше этого, окруженная знатными дамами, с которыми выпивала и веселилась каждый вечер. В Тулузе они остановились надолго. Повозки требовали починки, упряжь истрепалась, а обувь пехотинцев пришла в полную негодность. Им еще идти через горы, а делать это со сбитыми ногами поздней осенью означало верную смерть. Примитивные поршни, которые носила большая часть франков, представляли собой просто кусок кожи, завернутый вокруг стопы. И эта немудреная обувка требовала замены. Тут-то и застал принцессу гонец с вестью, что короля убили. И это круто переменило ее жизнь.
«Кто остался с моей дочерью?»
— прошипела Фредегонда.
«И что с ее имуществом?»
«Герцог Дезидерий налетел со своими людьми, госпожа, и все забрал». Зажмурился от ужаса Леонард.
«Все слуги разбежались».
«Где сейчас моя дочь?» — спокойно спросила королева, но это спокойствие было ложным.
«Она в церкви Марии Тулузской, госпожа»,
— проблеял дворецкий.
«Герцог оставил ей немного денег на пропитание, но все остальное вывез. Я слышал от его людей, что он переметнулся к королю Гундавальду».
«Вот оно как», — задумалась Фредегонда. «Гундавальду, говоришь».
Самозванный король отхватил себе несколько городов в Аквитании и теперь переманивал к себе всю мятежную знать государства франков. Хильперик смотрел на это сквозь пальцы, потому что эти города принадлежали по большей части братцу Гунтрамну. А воевать с лучшим полководцем того времени Муммалом, который тоже переметнулся к непризнанному сыну Хлотаря, трусоватому бургундскому правителю сейчас было просто неким. Он копил силы. Ум Фредегонды заработал с безумной скоростью. Она, как всегда в такие моменты, была спокойна, холодна и рациональна. Дочь в безопасности. И это хорошо. Но она может быть использована как заложница. Или ее может принудить к замужеству тот же Гундавальд. А тогда конец ей и ее сыну. Знать переметнется на сторону нового короля тут же. Учитывая, что отношения с неуправляемой дочуркой были просто хуже некуда, дальнейшие события пойдут по самому скверному варианту. Ссылка на кухню — это самое мягкое, что ждало бы Фредегонду в этом случае. Скорее всего, она просто умрет самой позорной смертью, а любимая доченька перед этим еще и вдоволь покуражится над ней. Фредегонда такие вопросы просчитывала за считанные секунды. Королева подняла глаза на Леонардо. «А почему ты здесь, когда твоя госпожа терпит лишение в Тулузе? Поясни мне, Леонард». Ледяной холод, который волной пошел от королевы, привел дворецкого в ужас. У него застучали зубы, и он рухнул на колени.
«Пощадите, госпожа!» — завыл он.
«Стража!» — крикнула Фредегонда. «Раздеть и вышвырнуть отсюда!»
Примечание. Лишение свободного человека одежды было актом символического унижения. Разоружение равнялось лишению гражданских прав.
Дворецкого выволокли из церкви, срывая по пути нарядную одежду, пояс и перевязь, на которой висел меч. Тот был счастлив. Если бы остался в живых король Хильперик, он вернулся бы домой не только голым, но и слепым. Покойный правитель бывал довольно однообразен, когда хотел высказать свое монаршее неудовольствие.
«Авдона позовите!»
— крикнула Фредегонда. Судья ее мужа явился быстро. Он был одним из немногих, кто сохранил верность. Да у него и выбора особенного не оставалось. Он был тем, кто взыскивал с франков налоги, придуманные Хильпериком. После смерти господина его избили, ограбили до нитки, а дом сожгли. Ему не к кому прибиться больше, и он по-прежнему служил Фредегонде. «Госпожа?» — склонился он в поклоне.
«Авдон!» — отчеканила Фредегонда. «В город вернулись слуги, бросившие мою дочь в Тулузе. Они должны быть наказаны».
«Казнить их, госпожа?» Деловито поинтересовался судья.
«Нет», —
после небольшой паузы сказала Фредегонда, и ее лицо озарила хищная улыбка.
«Это будет не своевременно. Мы получим бунт. Но каждый из них должен получить что-то на память об этой поездке».
«Я все понял, госпожа», — склонился судья. — Все будет сделано в лучшем виде. Мы найдем новых слуг, а эти не забудут своего предательства никогда. Остальным наука будет. Наутро виновных выволокли из домов и собрали перед старым дворцом. Пекари и повара, горничные, портные и прачки,
Их было под сотню человек. Перепуганные люди, которые вернулись домой с дальних земель, каким-то немыслимым чудом были окружены воинами. Из толпы их выдергивали по одному, а потом передавали палачу. Кто-то потерял глаз, кто-то ухо, нос или палец. Всех их лишили одежды, а взамен дали какие-то рваные вонючие тряпки. Страшные крики, которые стояли у дворца, перекрыл густой бас судьи.
«Вы предали свою госпожу, и вы наказаны. Молите Бога за добрую королеву, которая не стала вас казнить. То, что вы получили, станет уроком вам всем. А теперь пошли все вон отсюда. Вы не нужны здесь больше, убирайтесь».
Толпа перепуганных, воющих от ужаса и боли людей отхлынула от дворца. Да только идти многим из них оказалось некуда. У них не было другого дома, как не было иного способа зарабатывать на жизнь, кроме как служить королю. Тут у многих еще деды служили, они даже родились в этом дворце. И это делало их судьбу еще более страшной. Стать литом — это самая завидная участь, которая могла ждать теперь бывших королевских слуг. А ведь можно попросту умереть от голода. И они повалили на левый берег Сены, где стояли монастыри. Святые отцы не дадут пропасть. Да и рабочие руки там всегда нужны. Так Фредегонда избавилась от лишних ртов, кормить которые она больше не могла. Пока калечили несчастных людей, Хуппа получал указания от своей госпожи. Уж он-то никуда от нее не делся. Преданней собаки не было, чем граф конюшей. Он прекрасно знал, что если королева потеряет власть, то он потеряет голову. Слишком много он позволял себе, пользуясь милостью своей госпожи. Слишком многих Хуппа обездолил, отнял земли и деньги. Слишком многих в неправедных судах разорил вирами. Некуда ему было бежать. И он преданно поедал взглядом свою повелительницу. Он понимал ее с полуслова. «Моя дочь сидит в церкви Марии Тулузской», — начала Фредегонда, тщательно подбирая слова. «Ты должен привести ее сюда». «Не к жениху?» — уточнил на всякий случай Хуппа.
«Приданное разворовали», — поморщилась королева. «Без приданного и отца короля готы ее не примут. Земли на юге мы теперь гарантированно потеряем, а значит, моя дочь им больше не нужна». Дезидерий, сволочь проклятая, к Гундавальду переметнулся. Ну, я с ним разберусь потом. Сейчас я слишком слаба, голову бы сохранить. Вот еще что, Хуппа, новый брак моей дочери станет для меня крайне опасным».
Королева испытующе взглянула на слугу. Понял ли? Он понял. Он всегда понимал свою госпожу с полуслова.